5 июля, вторая лекция Рав Хаима Коэна.
Мы остановились. На эпохе Вавилонской башни, разрушение, которое произошло в 1996 году от сотворения мира. И сказали, что в эту же эпоху родился Авраам за 48 лет до разрушения Вавилонской башни. И к моменту разрушения Вавилонской башни было 48 лет. Особенность личности Авраама была не то, что он верил в Бога. Нет, мы уже говорили, что были праведные люди в каждом поколении, которые верили в Бога. Но особенностью была в том, что в отличие от других людей, которые получили веру как предание от своих родителей, Авраам эту веру от родителей не получал. Он пришел сам путем философских рассуждений. Пришел к тому, что у мира есть Создатель, что мир не мог появиться просто так. Я хочу привести вкратце то суждение, посредством которых Авраам пришел к вере в единого Бога. Авраам рассуждал примерно так. Я перевожу это на современный язык, современным примером, чтобы это было доступно нам. Хотя в источниках это описывается как бы пример, который, может быть, как он был актуален или был доступен в древнем мире, но я его интерпретирую в современной интерпретации. Авраам рассуждал так. Я вижу явление, которое происходит вокруг меня. Самое различное явление. Явления не происходят сами по себе. У явлений есть факторы, которые их вызывают. Возьмем простое явление. Вот мел падает. Так. Почему мел падает? Вопрос. Явление, мел падает. О. Есть теоретически две возможности объяснить это. Первое, сказать, что у мела есть свойство падать. Второе, что на мел воздействует некая внешняя сила, которая заставляет его падать. Правильно? Вот две теоретически возможные раскладки. Какое из этих объяснений оно верное? Первое или второе? Ну, в современном мире мы знаем, что второе, почему первое, кстати, неверно? Потому что мел может быть помещен в таких условиях, когда он не будет падать. Скажем, если поместим его в состояние невесомости, он не будет падать. Правильно? То есть не скажет, что у него есть свойство падать. С другой стороны, именно потому, что на мел воздействует некая внешняя сила, сила гравитации, она заставляет мел падать. То есть получается, что у явления есть причина, вызывающая это явление. И вот вопрос, который задал Авраам. Причина явления в самом явлении или вне явления? То есть причина того, что мел падает, в самом явлении, что у мела есть свойство падать, либо оно вне явления, что внешняя гравитационная сила заставляет мела падать. Авраам пришел к выводу, что всегда причина, вызывающая явление, оно вне самого явления. И это правило, оно действует на любом уровне. Возьмем, скажем, транзистор. Транзистор играет, мы его включили, он играет. Что вызывает его к тому, чтобы он играл? Две вещи. Первое, что есть конструкция транзистора, которая дает возможность ему играть. Но другое, необходимый внешний источник питания, электрический ток, который должен вызвать всю работу этой конструкции. Это может быть батарея, это может быть электрический ток. Но он должен прийти извне. Нет такого, чтобы сам транзистор сам по себе играл. Должен быть какой-то внешняя причина, которая должна вызвать это явление. Это простое суждение, но четкое суждение с точки зрения философии понимания вещей. Авраам перевел на более глобальный расчет. И он рассудил так. Я могу рассмотреть весь мир, всю Вселенную, как некое единое явление. Правильно? Вот вся Вселенная, она циркулирует, фигурирует. Есть явление, называемое Вселенной. Со всеми теми грандиозными процессами, которые в этом в мире, во Вселенной происходят. Стало быть, и у Вселенной тоже должна быть причина. И стало быть, эта причина должна быть вне явления, то есть вне Вселенной. Видите, как он идет постепенно, да? Ага. То есть, стало быть, есть причина, которая вызвала существование мира и которая поддерживает и влияет на то, чтобы этот мир, Вселенная, она существовала и действовала. Это вот причина, есть Бог. Спросите вы, а может быть у Бога тоже есть причина? Правильно? Вопрос. На это Авраам ответил так. Снова современная интерпретация. Когда я говорю о мире, о Вселенной, я говорю об явлении, которое ограничено в пространстве и во времени. Стало быть, причина этого явления, если она вне Вселенной, то она должна быть вне пространства и вне времени. И тогда то, что подвержено времени, я могу сказать, что вызвало это явление. Оно как-то когда-то оно не существовало, в какое-то время оно стало существовать. То есть что-то вызвало это явление. Но если причина этого явления, она вне пространства и вне времени, тогда я не могу сказать, задать вопрос, а что вызвало Бога? Потому что нету, если бы что-то вызвало Бога, так Бог бы не был бы вне времени, он должен был бы подвержен времени. Что вызвало его существование? То есть его не было, и он стал. Нет, Бог он вне времени, вне пространства. Стало быть, тот вопрос, который полномочен по отношению к явлению, подвергающемуся ограничению пространства и времени, он не полномочен по отношению к причине этого явления, которое вне пространства и вне времени. Поэтому вопрос, когда люди задают вопрос иногда, просто по своей простоте, а кто створил Бога? Стало быть, этого вопроса просто нет. Потому что вопрос можно задать только о том, что подвержено времени, временному ограничению. Поскольку Бог, он времени, вне времени, то вопрос о том, кто создал Бога, он не существует. Потому что Бог был всегда, он вне времени. Вот в упрощенной форме тот образ мысли, который привел Авраама к тому, что он понял, что есть понятие Бога, есть понятие Создателя этого мира. И Авраам при дальнейшем рассуждении пришел еще к одному выводу. Недостаточно прийти к тому, что есть Бог. Важно еще одно, что этот Бог, он не ограничен, он абсолютен. Потому что снова, любая граница – это порождение пространства и времени. Поскольку Бог, он вне границы времени и пространства, стало быть, он не ограничен, стало быть, он абсолютен. Вот таким образом Авраам пришел к тому понятию, то, что мы сегодня называем верой в единого Бога. В этом смысле Авраам он уникален. Но Авраам не стал бы уникальным, если бы на этом кончилось бы его суждение, его поиски. Нет. Дело в том, что когда изучаешь историю Авраама, его жизнь, то прослеживается в нем, что Бог его испытывал неоднократно. И более точно наши источники, анализируя жизнь Авраама, делают вывод, что он прошел 10 узловых глобальных испытаний в своей жизни. Вот, например, испытание, что он должен был оставить дом отца. Когда он жил в Междуречье, он должен был оставить дом отца, идти в землю Ханаана, в землю Израиля, которая впоследствии станет землей Израиля. То, что он должен был изгнать сына и жену Агарь. Потом то, что он должен был своего сына Исаака привести в жертву. Это все испытания Авраама, да? Если проследить, какую цель Бог ставил, когда он испытывал Авраама? Зачем он испытывал Авраама? Для чего? С каким намерением? Это не было просто потешаться испытанием Авраама, его сомнениями, его мучениями, там, зарезать собственного сына или нет? Безусловно, нет. А Бог хотел, чтобы Авраам, он не остался философом. Потому что для философа все подвергается причинно-следственной связи. Любые суждения философские, они имеют причинно-следственные последствия, правильно? А намерение было сделать Авраама верующим человеком. И понять почему? Потому что Бог, он выше причинно-следственных связей. Он сам создал эти причинно-следственные связи, потому он не подвергается этим связям. Вот к этому нужно было привести Авраама. И он пришел так к этому. То есть надо было перевести Авраама в философа и сделать его Авраама верующим человеком. И именно это было величие Авраама. И в этом была особенность личности Авраама. Это то, что передал он нам. Потому мы, еврейский народ, мы не народ философии, а мы народ веры. Хотя, безусловно, вера не исключает философию. Она дополняет философию, стоит выше философии. Но она, безусловно, может брать свое начало от философии. Каждый человек, он отделен разумом, и каждый мыслит, и каждый мыслит категориями причинно-следственных связей. Но тот, кто останавливается на этом, его путь в Грецию. Пускай идет в школу Аристотеля, Сократа, вот он там. Там рассуждалось все на основе причинно-следственной связи. Авраам, он пошел гораздо дальше этого. Он связался с тем, кто создал эти причинно-следственные связи. С причиной причин, с первой причиной. Первая причина, у которой нет причин. Вот то, что есть понятие веры в единого Бога. И это то, что передал Авраам своим детям, само это миропонимание, но он передал своим детям еще одну вещь. Когда Всевышний увидел, с каким упорством Авраам пытается понять правду этого мира, с каким упорством он не жалеет ни своих сил, ни энергии, ничего, чтобы главное дойти и жить-то правдой, тогда Бог открывается Аврааму. И поскольку он был единственный человек, который пошел по этому пути, с таким усердием, с такой самоотдачей, с таким самопожертвованием, он его сделал избранным человеком из всего человечества. И заключил с ним союз, что я от тебя произведу народ, который укажет всему человечеству, которое к тому времени уже было разделено на народ, вот делится на народы, это же тот самый период, человек, который заблудился в Вавилонской башне после потопа и все, что соответствовало причине потопа, о которой мы сегодня утром говорили. И причина вызвала еще всю историю Вавилонской башни. Не было просто построить здание. Это была целая наука, к чему вело, должно было привести это здание. И что символизировало собой это здание, то, что мы говорили сегодня. И вот на фоне этого происходит человек, который ищет и находит правду этого мира. И тогда Авраам получает заверение от Бога, союз от Бога, что поскольку ты оказался таким единственным повторимым человеком на белом свете, то тем самым, как сейчас Бог устанавливает 70 народов, то есть 70 корней в человечестве, так же будет еще и один корень, самый главный корень. Это корень правды. Потому что все остальные 70 корней, они блуждали. Они были где-то во тьме. Они были в Вавилонской башне. Мыслили категориями Вавилонской башни. Авраам ни в коем случае не мыслил этим категориями. И вот этот союз впоследствии Бог заключает еще и с его сыном Ицхаком, а впоследствии с его внуком Яковом. И поэтому, когда спрашивают у евреев, а сколько у вас праотцев, мы говорим, у нас 3 праотца. Мы не говорим, что у нас 1 праотец, хотя, безусловно, начало мы берем от Авраама. Но у нас 3 праотца. Я сейчас объясню еще, что за этим стоит. Дело в том, что Авраам вырос в доме идолопоклонников. То есть в доме людей, которые судили, рассуждали категориями Вавилонской башни. Отца его звали Терах, известная личная история, и который он сам противостоял Аврааму, он сам не хотел допустить, чтобы Авраам отошел от всех людей, и хотел, чтобы он тоже мыслил теми категориями, которые остальные люди мыслят. Вплоть до того, что сказано, что Терах, когда Авраам разбил его идолы, и есть об этом целое предание, здесь притча, Мидраш, который рассказывает, как Авраам разбил идолы своего отца, и Терах был главным идолопроизводителем той эпохи, и вдруг его сын восстает против него и говорит отцу: отец, как ты можешь поклониться тем истуканам, которые ты же сам их создаешь? Ведь это неправильно, это глупо. И тогда Терах привел своего сына Авраама как бунтаря к первому царю на земле, звали его Нимрод, с тем, чтобы сказать: слушай, у меня такой сын, сделай с ним что-нибудь. Нимрод вызвал Авраама на первый, так сказать, религиозный диспут, когда он хотел убедить Авраама, что в мире властвуют силы природы, и нет единого властелина, который стоит за этими силами природы. И на все вопросы, которые Нимрод ставил, Авраам отвечал на них. Когда Нимрод в конце концов подвел его к той точке, когда он сказал: либо ты без всяких объяснений принимаешь мою точку зрения, либо ты будешь казнен. И так и Авраам был казнен. Его бросили в раскаленную печь. Предание рассказывает, что Всевышний сделал с ним чудо и спас его из этой раскаленной печи. Авраам не сгорел, он остался жить. Правда, в это же время произошло еще одно интересное событие. Когда Авраама бросали в печь, вместе с ним, там же был его отец, который привел его на эту казнь, там же был еще его брат Аран. И Аран наблюдал внимательно за спором между Нимродом и его братом Авраамом. Когда бросали Авраама в печь, подошли люди Нимрода, спросили Арана: скажи, ты за кого? Ты за Нимрода или за Авраама? Аран сказал: за того, кто победит в этом споре. Когда вдруг он видел, что с его братом произошло, что великое чудо, был спасен из этой печи, то он сказал: я за Авраама. Тогда взяли Арана и бросили тоже в печь, и он сгорел. С ним чудо уже не произошло. Вот, пожалуйста, раскладка вещей. Вкратце, конечно, то, что касается Авраама. Но поскольку Авраам был из дома идолопоклонников, его мать, отец, то, видимо, это все вошло в его гены. И для того, чтобы произвести народ, избранный народ, чистый народ, необходимо было его очистить, его гены очистить от их примесей, как бы от этой грязи. И поэтому это очищение взяло 3 поколения. Интересно, что эта вот примесь, как бы этой грязи, то, что было в генах Авраама, проявилось на его потомстве. Мы знаем, что у Авраама был первый сын Ишмаэль, от которого впоследствии произойдут арабы. Авраам его очень любил, но он не мог постичь замысла Бога. Он не понял, что Ишмаэль – это ответвление, которое уносит с собой часть его грязи. У Авраама были также и дети от его третьей жены, Ктуры, которых он впоследствии отослал на восток, дал им возможность, научив их, как пользоваться всякими магическими средствами. Даже научил их делать чудеса. И одного из его внуков звали Шива. И сказано, что они ушли на восток. Видимо, это тот Шива, которого впоследствии индусы признали одного из своих богов, который делал там чудеса и таким образом приобрел своих поклонников. Так что и вера как бы в Бога, использование сил духовных, оно дошло до Индии, также и до Древнего Египта, через Авраама, но оно было направлено не совсем правильное русло. Так что у Авраама происходит первая стадия очищения. Выходит Ишмаэль от него, выходит от него дети третьей жены, и выходит чистый корень Ицхак. И Бог ему и говорит, открывается ему Бог, говорит Авраам. Авраам очень переживал за своего сына Ишмаэля, он его очень любил. Но он думал, что именно Ишмаэль будет избранником, который продолжит его род. Но Бог открывается ему, говорит, не переживай за Ишмаэля. Я от него произведу великий народ из-за тебя, заслугу тебе твою. Но именно в Ицхаке наречется твой род, и тот союз, который заключил с тобой, я его осуществлю через Ицхака. У Ицхака было два сына, Яков и Эсав. Только Яков продолжил путь Ицхака. Эсав ушел в сторону. И не просто ушел в сторону, он был антиподом Якова, он был страшным врагом Якова. Что? И он был страшным врагом Якова, вплоть до того, что он грозился Якову убить Якова. И только у Якова рождаются дети, 12 сыновей, которые все продолжают путь отца. Теперь, с точки зрения хронологической. Авраам родился в 1948 году. Ицхак родился, когда Аврааму было 100 лет, то есть родился в 2048 году. Яков родился, когда Ицхаку было 60 лет. То есть родился в 2108 году. Год рождения Авраама 1948, год рождения Исаака 2048, год рождения Якова 2108. Авраам жил 175 лет, Ицхак жил 180 лет, Яков жил 147 лет. Обратите внимание, как продолжительность жизни людей постоянно идет на убыль. Когда спрашивают, кто же из этих трех праотцев является главным, самым избранным, мы отвечаем Яков. Почему? Именно по той причине, что я сейчас рассказал. Как бы Авраам, он имел, должен был пройти процесс очищения. То же самое Ицхак, от него должен отделиться часть грязи. И только у Якова все его потомство, оно было сферой единого Бога. У Авраама нет, у Ицхака нет, у Якова да. И более того, кто читал историю детей Якова, наверняка поражается тому, как могли братья продать Иосифа в рабство. Как у них могла быть такая ненависть к нему? Пускай даже если он видел какие-то сны, где ему поклонялись братья, они уже из-за этого они хотели его убить. Только один из братьев предложил, что не надо убивать, давайте продадим его в рабство. И он уговорил остальных братьев. Простите, откуда такая ненависть? Если вы такие верующие люди, святые люди, откуда у вас такая ненависть страшная к брату? До убийства довести его, до продажи в рабство довести его. Однако именно здесь находится объяснение этому. Братья рассуждают так. Вот у Авраама ушла часть грязи от него. От Ицхака, нашего дедушки, тоже ушла часть. Видимо, и от нашего отца тоже часть должна уйти в сторону. О, когда Иосиф начал высказывать про свои сны, они сказали, наверное, Иосиф есть та часть, которая должна уйти в сторону. Но Иосиф не просто уходил в сторону, он не хотел просто уйти в сторону. Он грозился их подчинить, и починить только их, но еще своего отца, поработить их. И тогда что? Иосиф грозился нарушить или помешать тому союзу, который был заключен с его отцами и Богом. Как? Ведь этот союз он заключен для того, чтобы спасти все человечество. Но придет Иосиф и оставит под угрозу спасения всего человечества. Его нужно убить, чтобы спасти все человечество. Поэтому то, что братья грозились убить Иосифа, это не было просто личные счеты на низком человеческом уровне, там зависть или чего бы то ни было. Нет. Это были гораздо более глубокие расчеты. Расчет был спасением всего человечества. На уровне Каббалы объясняют, что когда человек съедает пищу, только часть пищи является полезной. Вот мы сейчас ели ужин. Только маленькая доля из-за того же она останется в нашем организме как полезные вещества. Большая часть этого ужина выйдет наружу, выйдет организмом наружу. Двумя путями. Путем выделения мочи и путем выделения кала. То есть, чтобы получить чистое, необходимо два отделения. Как бы два типа грязи нужно отвести. Вот так и нужно было очистить от Авраама, отвести Ишмаэля, Исава, и только потом получить уже чистое. Поэтому, когда в конце концов братья нашли Иосифа уже в Египте, после того, как он уже стал уже наместником Египта, вопреки всех им предположениям, они не думали, что это так обернется его судьба, конечно, они предполагали это. И только тогда они поняли, что на самом деле все они избранные. И что потомство Якова, все 12 братьев, они все избранные. Наши мудрецы, анализируя особенность функции этих трех людей, Авраама, Ицхака и Якова, говорят так, что Авраам, он был как бы против всего человечества. Один наперекор всем. И он выдержал, и он выстоял. Он пробил свое. Поэтому его путь, жизненный путь, образно можно сравнить на то, что он зашел на высокую гору. Вот высокая гора. Как бы все люди вот остались там внизу, и он один Авраам зашел на вершину высокой горы. Это огромная работа. Это труднейший путь. Но на вершине этой горы есть опасность. Какая опасность? Это вершина, пик. Там есть равновесие, можно стоять, но малейший шаг в сторону, можно снова упасть вниз. Потом, поэтому должен прийти его сын Ицхак. И что он делает? Он расчищает площадку на этой вершине. Чтобы уже равновесие неустойчивое перевести в равновесие устойчивое. Чтобы можно было стоять уже двумя ногами на этой вершине. Чтобы не бояться, что малейшее отступление уже падаешь вниз. Нет. Мои же отступления можно еще исправить и удержаться наверху. Ты уже там. Даже если ты ошибешься, что-то сделаешь неправильно, все равно ты там. А то ты уже не уйдешь. В этом и союз. Почему Бог заключает с каждым из них союз дополнительно. С Авраамом был союз о том, что он дошел до вершины. С Исааком то, что он удержался на этой вершине. Но снова должен прийти Яков. И вот здесь на этой площадке он должен построить дом. Потому наш народ называется дом Якова. Не дом Авраама, и не дом Ицхака, а дом Якова. Потому, поскольку дом, основа дома это женщина, это дети, потому и школа для девушек называется Бет Яков, да? Дом Якова. Основа Якова. То есть в этом была как бы функция, образно говоря, функция каждого из наших праотцев. Авраам зашел на вершину горы, Ицхак расчистил площадку для того, чтобы удержаться уже на этой вершине, твердо на ней стоять. А Яков построил на ней дом. Авраам не смог построить на ней дом. Видимо, в этом не было его задачи. Чтобы полностью это было именно... Нет, часть ушла в сторону. У Ицхака тоже часть ушла в сторону. У Якова все были там. Весь дом. Весь дом Якова служил единому Богу. Потому еврейский народ называется еще и дом Якова. То есть, поняв это, зная это, можете понять, почему нам важно изучать историю наших праотцев, почему нам важно изучать Торах, описывать их жизнь столь подробно. Потому что изучив их истории, изучив их жизнь, мы от каждого из них получили. И от Авраама получили то, что Авраама, от Ицхака получили то, что Ицхака, от Якова получили. мы можем в себе обнаружить и Авраама, и Ицхака, и Якова. Потому что когда ты изучаешь Тору, ты изучаешь самого себя. Изучив дом Якова, ты изучаешь дом свой дом. И смотришь, как ты его строишь, правильно, неправильно. Больше всего надо исправить в этом доме, чтобы он стал тоже домом Якова, твой дом. Потому что Тора — это не просто книга истории, как некоторые иногда ошибочно думают. Нет, Тора — это книга жизни. Хотя там и слово рассказывается об истории тоже. Но не в этом, не в этом намерении Тора научна истории. Это не как бы побочный фактор истории. Основное намерение Тора — это научиться правильно жить. Правильно жить нашей ежедневной жизни. И в том числе то, что мы скоснулись и той стороны правильной жизни, что имеется в виду построить правильный дом. Дом Якова. Как известно, друзья, Яков переселяется в Египет, потому что Йосеф был продан в Египет. Йосеф там сначала будучи рабом, потом он становится наместником, заместителем фараона, приобретает огромную власть. И голод, который наступает тогда на территории всего Ближнего Востока, единственное место, где нет голода, только Египет. И Иосиф имел к этому огромное участие в том, что в Египте не было голода. И он попросил своего отца перевести весь дом в Египет и дал им возможность поселиться на самых плодородных землях Египта. Земля Гошен, которая была в дельте Нила, и это плодородничные земли. Таким образом, евреи, Авраам, который из Междуречия переселился в землю Ханаана, то есть в Палестину, Ицхак, который родился в Палестине, Яков, таким образом, семья Якова из Палестины переселяется в Египет. Поскольку Иосиф спас землю Египта от голода, то его весь Египет почитал. И в знак уважения к нему почитал и дом его отца, и всех его братьев, все их семьи. Интересно, что Тора описывает подробно, сколько было душ Якова, которые вот создали вот этот вот дом Якова, сколько было их людей, составляющих эту семью Якова, их было 70 человек. И описывается почему, на 70 человек, поскольку деление народов было на 70 народов, еврейский народ – это миниатюрное отражение всего человечества. Потому и было важно это количество 70 человек в семье Якова, подобно количеству народов мира. Поскольку дом Якова должен будет исправить весь мир, все человечество, так он миниатюрно включал в себе все человечество, отразило все человечество. Вначале они были приняты с распростертыми объятиями, получили самые лучшие земли. Никто их не притеснял, но вот Яков скончался, его тело было привезено в Палестину, похоронено в Хевроне, в пещере Махпела, там же был в свое время похоронен и Авраам, и Ицхак, и это место Хеврон называется еще Кирят-Арба, потому что там захоронены четыре пары, это Адам и Хава, Адам и Ева, мы называем на иврите ее Хава, и Адам и Хава, Авраам и Сара, Ицхак и Леа, Ицхак и Ривка, простите, и Яков и Лея, одна из жен Якова. Сами братья, они впоследствии скончались в Египте. И когда Йосеф скончался, остальные братья скончались, постепенно египтяне забыли то благо, которое сделала им семья Якова, семья Йосефа, и постепенно начали порабощать потомков Якова, и таким образом еврейский народ через пару столетий оказался уже в глубоком рабстве. Тут начинается уже эпоха египетского рабства, которую наверняка слышал каждый, кто хоть чуть-чуть знакомился с еврейской историей. Рабами были мы в Египте. Этот исход из Египта уже с приходом Моше, Моисея мы празднуем каждый день, каждый год, когда мы отмечаем праздник Песах. И упоминаем его каждый день в наших молитвах. Благодарим Бога за то, что Он нас вывел из Египта и освободил из этого рабства. Исход из Египта произошел в 2448 году от сотворения мира. происходит казнь египтян. Я сейчас не объясняю это подробно, это сейчас не тема нашей беседы. Происходят чудеса, которые были при этих 10 казнях египетских. И сам процесс исхода, переход через море, и выход на Синайскую пустыню. Через 50 дней после исхода произошло величайшее явление в истории человечества, уникальное, подобное которого не было. Это когда Всевышний явился целому народу, когда весь народ лицезрел это явление, и даровал он 10 заповедей когда, всему народу. Когда Моше потом поднялся на гору Синай, получил 10 заповедей уже на скрижалях. И наверняка кто-то интересовался знать последствия этой истории. То есть исторически говоря, с точки зрения вот, в рамках нашего курса, в 2448 году произошли два важных события в нашей истории. Это исход из Египта и дарование Торы на горе Синай. Намерение было такое, план был такой, что евреи должны были выйти из Египта, получить Тору на горе Синай и потом уже войти в Израиль. И обосноваться в Израиле и построить там государство, которое подобает народу избранному. Народу, который получил от рук Бога путеводитель по земле. Карту, как правильно жить на земле и в плане личном, и в плане семейном, и в плане национальном. Как простроить самое лучшее общество, которое только в состоянии человек построить. И Тора учит, как это строить. Единственное, зависит от человека, чтобы человек стал жить этим и начал это реализовать в жизни. Учение Торы и на личном уровне, и на семейном уровне, и на общественном уровне, и на национальном уровне, чтобы построить самое лучшее государство, оптимальное государство. Намерение было такое, что еврейский народ, избранный вот с этой целью, на самом деле его избранность подразумевала еще одну цель, уже глобальную общечеловеческую цель, чтобы стать примером для всех народов, как надо правильно жить. И если бы евреям удалось построить такое государство, если бы последующие грехи нашего народа не разрушили бы этот план и не вызвали бы то явление, о котором мы еще будем в дальнейшем говорить довольно много, это изгнание, галут, то народы мира, увидев, что вот избран народ, и об этом, кстати, весь мир знает, что это избран народ, и весь мир придерживается этому, это не выдумка евреев, то народы мира, увидев на примере евреев, вот как надо строить правильно жизнь на всех уровнях, то они бы тоже пожелали построить жизнь на основе веры в единого Бога. И тогда человечество могло прийти к завершению исправления греха первого человека, и тогда человечество уже спокойно могло идти жить в гармонии, жить в радости, жить в полном мире, без всяких войн, и стать единым человечеством, то, что мы называем жить уже в эпоху Машиаха, и таким образом осуществилось бы намерение, которое было вложено в избрание еврейского народа. И Тора так и говорит еврейскому народу. И если ты будешь выполнять заповеди, и слушаться голоса Господа Бога твоего, то есть будешь жить с тем намерением, с которым ты избран, знай, что поставит тебя Господь выше всех народов земли. Тебя народы мира будут носить на руках, будут сцепляться к тебе и будут тебя просить, пожалуйста, научи меня, как правильно жить. Сказано, что когда придет Машиах, у каждого еврея, возможно, сейчас мои слова у кое-кого вызовут улыбку, но те, кто знает более подробно, о чем я говорю, видимо, у них это улыбки не вызовет, это серьезные вещи. Сказано, что у каждого еврея, когда придет Машиах, будет как минимум 2800 рабов. Рабов, не евреев. Это не рабы, которых он захватит силой, поработит и поставит на колени, подчиняйтесь с ней, там, чистыми туфли. Нет, ни в коем случае, не дай Бог. Это будут те рабы, которые сами прибегут к евреям и скажут, пожалуйста, поскольку мы знаем, что только через вас мы можем правильно жить, только через вас мы можем научиться, как правильно вести себя, как правильно жить, только через вас мы можем найти спасение свое и в этом мире, и в будущем мире. Пожалуйста, мы готовы делать все, что вы хотите, лишь бы научиться, как правильно жить. Готовы быть вашими рабами, только научите нас, как правильно жить. И пример того мы уже имеем. Когда в свое время Авраам, он должен был пойти из-за голода в Египет, еще до того, как появился свет Яков и было переселение, уже Авраам был в Египте из-за голода, Тора об этом рассказывает, то фараон забрал его жену к себе, думал о ней жениться, но Всевышний не дал ему тронуть цару, он навел на фараона язвы кожи, чтобы он не мог тронуть цару. И дочь фараона, Агарь, которая видела столь праведную женщину в ее доме, она сказала отцу: «Папа, ты меня готовишь к тому, чтобы я, как твоя дочь, дочь фараона, египетского императора, это Египет был в то время сверхдержавой во всем мире, во всей цивилизации, ты меня готовишь к тому, чтобы я стала принцессой какого-либо государства, и выдашь меня за какого-нибудь принца или короля, я готова быть рабыней у этой женщины и не быть принцессой в другом доме». Таким образом, Агарь стала наложницей Сары. Таким образом, Агарь родила Ишмаэля, того самого Ишмаэля, о котором мы говорим, родоначальника арабов. То есть уже у нас есть такой пример, когда женщина столь высокого положения, она сама изъявила эту готовность. Почему? Потому что когда человек начинает понимать, в чем смысл жизни в этом мире, и этот бренный мир, он временный мир, если человек вложит и построит свою жизнь так, чтобы смысл будет заканчиваться только на этом мире, то на самом деле смысла не будет, а будет бессмысленная жизнь, а будущего мира можно жить только через Авраама, через его семью, через его потомка, только через его народ. Вот некое подобие произойдет и в дальнейшем с приходом Машеха. Но это бы уже осуществилось еще на более раннем этапе, но все зависело от евреев. Если они будут выполнять заповеди и построят такое общество, которое Тора хочет, чтобы они построили. Тора также говорит, но знайте, что если вы откажетесь от выполнения заповеди, если вы или по своей лени, или по своей, не знаю, какой-то причине не пожелаете исполнять заповеди, то вы не думаете, что вы перестанете быть избранным народом. О, нет, избранным народом вы останетесь всегда. Вопрос будет только в том, как она, ваша избранность, проявится. Проявление позитивной вашей избранности, если вы будете исполнять заповеди, когда вы создадите оптимальное общество на земле, и все народы мира вас будут носить на руках. Но если вы не пожелаете исполнять заповеди, вы все равно останетесь избранным народом, но тогда ваша избранность проявится прямо против Бога. Знаете как? Тем, что вас все народы будут бить, уничтожать, гонять и ненавидеть. Вы будете самым гонимым народом, самым презираемым народом, самой низшей расой, избранной, но уже не хотите ненавидеть. И вся наша судьба, вся наша история – это реализация вот этого обещания. Обещание о том, что будет с вами, если вы не будете выполнять заповеди Торы. И то, что мы сами родились здесь, в России, то, что люди живут, наши евреи еще в России, а не в Израиле. Вот именно это и есть тому причина, что на каком-то этапе евреи отказались от выполнения своей задачи, от выполнения заповедей, и Всевышний исполнил свои обещания. Он нас послал по миру, он нас дал на растерзание народам. Приходят после этого евреи и скажут: а почему мы избраны, если мы все время страдаем? Я думаю, что, зная это объяснение, то вопрос уже на самом деле получает четкий ответ. Правильно? Теперь еще один важный момент. Появление христианства. Правда, дошел до него хронологически мы дойдем до него, но неважно вот уже на этом этапе сказать несколько слов о нем. Что обусловило появление христианства? На чем базируется христианство? Христианство утверждает следующее. Оно полностью принимает все, что я сказал до сих пор. Полностью, сказать, всю историю, все записано в Торе, историю Авраама, Ицхака, Якова в том виде, о котором я рассказал сейчас. Ну, в общей категории, конечно. Избранность еврейского народа и все. Но христиане говорят следующее. Евреи должны были выполнить заповеди и создать оптимальное общество, но они не сделали этого. И тогда Бог нарушил с ними союз, потому что на самом деле евреи своим отказом от выполнения заповеди сами первые нарушили с ним союз. И тогда Бог отказался от них, как от избранного народа, и дал людям новый завет. Это был с евреями был Ветхий Завет, и теперь дал людям Новый Завет в качестве посланника Христа, когда уже люди любой национальности могут приобщиться к этому завету, не надо быть им евреем для того, и не нужно для этого выполнения заповедей, поскольку заповеди чрезвычайно сложные и тяжелые, факт, что евреи не смогли их выполнить, и тебе этого достаточно веры, без заповедей. Главное, это вера и первичные моральные принципы. Конечно, христиане тоже против не убивают, не воруют, это все, безусловно, они придерживаются моральных принципов. Но поскольку евреи, они нарушили завет с Богом, то Бог нарушил с ним завет. И поэтому вот Бог теперь дал новый путь человечеству для достижения первичной цели. Мы, конечно, это отвергаем. Не потому, что нам так это не нравится, а потому, что Тора сама нам говорит. И вот те слушатели, которые ходят к нам на курсе о пророчествах, который мы проходим здесь 3 раза в неделю, то в числе до 7, то мы скоро дойдем до этого места, где Тора об этом говорит, будем там изучать это место, будем это рассмотреть в тексте Торы, увидим сами это, прочитаем эти слова, где Тора говорит, что даже в случае, если вы будете нарушать, и я вас буду наказывать самыми страшными наказаниями, но никогда я с вами завет не нарушу. Поэтому, когда придут христиане, нам скажут, что поскольку вы нарушили завет, Бог с вами тоже нарушил завет, мы говорим, извините, это ваши выдумки. Бог этого не говорил, Тора этого не говорил. Здесь начинается наше расхождение с христианами. Как бы, до этого момента мы идем с ними вместе, тут начинается наше расхождение с христианами. Как-то года, кажется, 4 назад, если мне память не изменяет, будучи летом на этом же семинаре, это было в другом месте, мы с одним из лекторов, тогда это был Моше Торбан, может, кто-то знает его, поехали в Москву в воскресенье на ярмарку, где продавались дискеты, диски и прочие программы, хотели кое-что там купить, здесь дешево, чем в Израиле, хотели кое-что приобрести там. И к нам подошла пара миссионеров. Видели, что сказать, когда мы выделим по-еврейски, и все, и подошли. Молодая женщина и молодой мужчина. Люди очень приятные, очень такие, видно, что такие теплые и человечные. Были одеты какую-то, так сказать, такую христианскую, такую монашескую одежду. Подошли к нам и мило спрашивают, вот вы еврей? Да, мы евреи. Скажите, а почему вы скрываете от людей правду? Я говорю, что вы имеете в виду? Вот вы же знаете правду, и без вас же люди не могут узнать правду. Почему вы это скрываете? Вы преступники. Вы знаете, я опустил глаза к земле и должен был признать ее правоту. Она права. Она права, да. Да, мы евреи, потому что мы не живем по-еврейски. И не выполняешь, что должен выполнять, скрываем от людей правду. И тут же еще один маленький вывод. Многие размышляют над давлением антисемитизма. Вот почему есть антисемитизм, для чего есть антисемитизм. Тора, она предсказывает антисемитизм. Тора говорит, что если надо будет вас наказать, если вы нарушите заповеди и прочее, и должно будет подвергнуть наказанию, то явление антисемитизма будет одно из страшных наказаний, которые вы подвергнетесь. Что вы будете самым ненавистным народом среди всех народов на земле. И самым гонимым народом. Вас будут топтать, и уничтожать, и бить. И Тора описывает ужасные вещи, которые наш народ постигнет. И все те страдания, которые люди пережили во время инквизиции, во время концлагерей и прочее, это все зафиксировано в Торе. Ничего люди нового не выдумали. В чем причина антисемитизма? Когда евреи обычно рассуждают об этом, пытаются найти такую причину, вот евреи, скажем, там такие, или грязные, или там, наоборот, скажем, очень умные, или очень глупые, или очень такие, пытаются найти всякие разные крайние причины объяснения антисемитизма. На самом деле, причина антисемитизма, если попытаться войти немножко в подсознательный уровень мышления людей, если говорим на подсознательном, если говорим о сознательном уровне, это та ненависть, которую проявляют к нам народы мира, потому что мы от них скрываем правду. Потому что мы единственный источник правды на земле. И из нас не могут узнать эту правду. Нет кого, только от нас. А мы скрываем, потому что сами от нее отказываемся. Нежелание быть евреем и жить как евреи. И когда они нам платят этой ненавистью, вы от нас скрываете правду, и из-за вас мы не можем правильно жить, так, конечно, вас нужно ненавидеть. Если быть немного, может быть, фантазером, а может быть, немного циником, то можно представить себе такую картину, что если бы народы мира, они понимали бы это на уровне сознательном, потому что здесь говорят, что это подсознательный процесс у них, несознательный. На уровне сознательном они находят разные причины, чтобы нас ненавидеть. А вот именно истинная, глубокая причина в этом она состоит. То, что мы скрываем от них правду. Но если бы они бы знали об этом на уровне сознательном, можно предположить, что каждое утро у дома каждого еврея собирались бы сотни, а может быть тысячи неевреев, которые бы кричали: «Ты, Авраам, ты уже встал, ты уже тфилин наложил, ты уже помолился с Богу, еще нет, не хотел быстро!» То есть они бы нас постигали к этому. Если бы они увидели бы еврея, нарушающего субботу, они избили его до полусмерти. Ты нарушаешь субботу. Только если бы они знали бы, на уровне сознания то, что на самом деле и движет подсознательно. Ну вот, мы об этом сказали в связи с тем, что подошли к дате исхода из Египта и дарования Торы. Пожалуйста.
В Волгограде есть христиане-миссионеры, которые помогают евреям. Дают им деньги, помогают всячески. Они не объясняют, что они не знают чего, но они очень хотят помочь евреям.
Я понимаю. Ну, обычно за этой помощью стоят некоторые, их желание как бы привлечили потом в свою сторону, постепенно, может быть, это медленный процесс, и все это не просто бескоростная помощь, и обычно стоит за этим что-то, какие-то их намерения. Ну, ладно, все равно. В Израиле тоже есть такие, да, это известно. Теперь, друзья, когда евреи получили Тору, намерение уходило, чтобы они тут же вошли в Эрец-Исраэль. Нас задают вопрос, а почему была Тора не была дана в самом Эрец-Исраэле? Почему избранное учение не дать народу на избранному народу на избранной земле? Почему Тора была дана в пустыне? И одно из классических объяснений говорит так, что если бы Тора была дана дарованная еврейскому народу именно на земле Израиля, то это выражало бы собой мысль о том, что Тора, она должна реализоваться именно в стране Израиля. А вне Израиля невозможно с ней жить. Но Тора хотела подчеркнуть, что это не так. Что на самом деле с Торой можно жить в любом месте земного шара, даже в пустыне. Потому она и дала бы Синайская пустыня на горе Синай. Только после этого должны были бы идти в страну. И жить с Торой в стране. Но это не произошло. И не произошло это по вине из-за того греха, за которого мы будем все пасться с вами 9 ава. И вкратце я сейчас опишу это событие. Когда народ уже готовился в эту страну после получения Торы, то народ пришел, люди пришли к Моше и сказали, что для захвата страны, и было заповедано им захватить страну, и знать народы, которые населяли, хананейские народы, потому что они были очень гнусные, очень развращенные эти народы. Тора описывает очень в темных красках все эти гнусности, которые совершали эти народы, то евреи послали разведчиков с тем, чтобы обозреть землю Израиля стратегически, с какой стороны лучше зайти, захватить, как построить военную стратегию, захват Иерусалима. Но вот вместо того, чтобы выполнить свою задачу и привести план захвата Иерусалима, разведчики, они сделали совершенно другое. Они вернулись после этого обозрения страны и начали убеждать народ в том, чтобы не входить в Израиль. Почему? Почему? В подтверждение своей правоты они принесли с собой плоды, которые были в Израиле, и плоды эти были огромной величины. Кто из вас пил израильские вина, наверняка видел на них эмблему. Люди, которые несут на шесте гроздь винограда в человеческий рост. Это вот взято именно из того сюжета Торы. И смысл в том, что разведчики хотели подчеркнуть, что земля Израиля – это не простая земля. Это особая земля и величина, это огромная величина плодов, говорит о том, что материальная сила этой земли велика. Земная сторона, притяжение к земному, к материальному, оно очень сильно именно в этой земле. А это удаляет от духовного. И, вероятно, будет невозможно с Торой жить на этой земле. Потому что земное притяжение, земные порывы человека, они удаляют его от духовного. И поэтому говорили разведчики, лучше остаться в пустыне. Есть ману с неба, которая снисходит к ним каждый день. И не входить в страну. Но намерение Торы было именно то, чтобы да, войти в страну. И да, именно вот на земле Израиля жить с Торой. И сделать духовно эту самую материальную землю земного шара. Кстати, тоже сказал два слова о земле Израиля. Она у нас святая земля. И, наверное, каждый, кто хотя бы посещал землю Израиля, лишний раз убеждался в этом. В чем проявляется святость этой земли? Когда приезжаешь в современный Израиль, вы можете увидеть там от самого святого до самого низинного, до самого гнусного, до самого развращенного. Все, что хотите, там есть. Там стыкуются Восток и Запад. Самое крайнее проявление Востока там, и самое крайнее проявление Запада тоже там. Это выражается и в образе жизни людей, это выражается и в построениях, и в машинах, и все, что находится в Израиле. Обратите внимание, самое святое место на земном шаре, место храма, где престола, божественное присутствие, божественное сияние, это было именно на земле Израиля. Нет более святого места на земле. Потому что вся духовная благодать, которая ниспосылается с неба на землю, она нисходит в храм, потому что распространяется по земному шару. Это место, где небо соединяется с землей. Нет более святого места на земле. Вот место храма в Иерусалиме. Но было одно место на земном шаре, которое, где люди столь согрешили, столь унизили себя, что Всевышний наказал их тем, что буквально перевернул эти города с дома Амора. Это тоже было на земле Израиля. Не в Индии где-нибудь, ни в Америке, ни где угодно, а именно в Израиле. Самое святое и самое низменное все в Израиле. Это вот особая земля, избранная земля. Знаете, люди, которые живут за границей, даже тут в России, они могут зачастую, в большинстве своем, жить своей личной жизнью и принимать, может, какое-то участие в общественной жизни, но, в принципе, могут не интересоваться политикой и быть безучастными, так сказать, тем процессам, которые происходят вокруг, глобальным процессам в стране, понимая, что это сторона русских, это сторона русского народа. И им эти проблемы решать, а не нам, евреям. Это их проблемы, они должны их решать, безусловно. Мы только будем рады, чтобы они их решили в самую лучшую сторону, чтобы жили самым лучшим образом, чтобы и нашим евреям тоже давали жить самым лучшим образом. Но многие евреи, наверняка большинство евреев, я не ошибусь, если скажу, что они безучастны к тому, что происходит здесь, в том смысле, что не принимают прямого такого участия. Есть отдельные люди, конечно, и олигархи тоже евреи, очень многие, безусловно. В Израиле невозможно остаться нейтральным, ни к чему. Люди приезжают в Израиль, люди, которые были далеки от всех политики, от всех мнений и все, которые хотели жить как нормальные люди своей личной жизнью и своей семейной жизнью, это общественной жизнью, но были безучастны к каким-то глобальным процессам, в Израиле они этого делать уже не в состоянии. Буквально через несколько месяцев люди, приезжающие в Израиль, меняются с края на край. Те люди, которые здесь есть спокойные, величают друг, они там становятся энергичными. И что интересно, что Израиль очень скоро вынуждает человека занять какую-то позицию, определенную позицию. Во всех вопросах, которые касаются общественной жизни, государственной жизни. В Израиле вы видите самые левые партии и самые крайние правые партии. Самые сильные религиозные движения, самые сильные антирелигиозные движения. Нигде в мире так антирелигиозных нет, как в Израиле. Что вы знали. Никогда в России таких антирелигиозов вы не увидите. То, что есть в Израиле. Это вот страна крайности. Страна, которая вынуждает человека занять позицию. Я видел людей, даже тех, которые знакомы здесь на семинаре. Были такие спокойные, так сказать, люди такие, знаете, ну, нейтральные люди. Приезжают в Израиль, встречаются с ними через 2-3 месяца, они уже имеют четко определенное это мнение, позиции. Их высказывают и доказывают. Неважно, один за, другой против. Сейчас каждый находит свою точку. Но обычно находят эту точку, они уже принимают участие, какое-то прямое участие именно в жизни страны, в жизни общества, болеют за какую-то позицию определенную и отставят свои точки с пеной во рту. Видимо, это можно испытать и пережить, только находясь там. Здесь такая мысль сейчас кажется многим как теория. Но я думаю, что любой, кто был в Израиле, хоть чуть-чуть познакомился с жизнью этой страны, знает, о чем я сейчас говорю. Итак, поскольку разведчики обозревали землю, и они пришли 40 дней, и они пришли и убедили народ, чтобы не войти в страну, и народ отказался от того, чтобы войти в землю Израиля, сказал Торе, и народ плакал в ту ночь, эта ночь отказа от входа в страну была ночь 9 ава. Говорит предание, сказал им Всевышний, вы плакали понапрасну в эту ночь, 9 ава. Я вам установлю этот день на плач на века. И впоследствии, так этот день станет днем плача для нашего народа. Поскольку первый храм будет разрушен в этот день 9-го, второй храм. И все глобальные трагедии нашего народа, они сходятся к этому дню, дню 9-го. Таким образом, Тора показывает корни нашей истории, что события, которые происходят в нашей истории, впоследствии они корнями упираются в Тору. Поскольку разведчики обозревали землю 40 дней, то и пришли с таким результатом, то народ получил наказание, что они должны теперь странствовать по пустыне 40 лет, только после того, как это поколение, которое отказалось войти в страну, оно вымрет и будет похоронено в пустыне, только их дети, они будут введены в страну. еврейский народ вошел в землю Израиля через 40 лет, то есть вход в страну произошел в 2488 году. В этом году произошло еще одно событие. В этом году скончался Моше. Буквально накануне того, как народ должен был войти в страну, Моше скончался, он не получил права войти в страну. Он был похоронен за пределами Израиля, на восточном берегу Мертвого моря. И Моше жил 120 лет, то есть год его рождения, желающий могут определить, сразу отняв 120 лет от этой цифры. И народ возглавил после этого его самый выдающийся ученик по имени Йошуа, Йошуа бин Нун, так его звали, Йошуа сын Нуна. Именно под его главенством народ войдет в страну и захватит страну, и колено Израиля поделит между собой страну. Каждое колено должно было жить, обосноваться на своей территории. Этот процесс взял 14 лет захвата страны и деления между коленами. И вот народ уже начинает обосновываться на земле, Израиля. После смерти Йошуа во главу народа становятся судьи. Тогда еще не было у еврейского народа царей, потому что царя евреи имели право поставить только тогда, когда они изгонят жителей страны, ханаанские народы, которые, мы уже сказали, что были очень развращенными народами, поэтому должны были быть изгнаны из страны по заповеди, которую они получили от Бога. И только освободив народ, страну от этих народов, евреи должны были поставить себе царя. Этот период, когда еще не было царя, это эпоха судей, продолжалось 400 с лишним лет. И число судей, за это время было 16 судей, имена многих из них вам ничего не скажут, но наверняка есть 2-3 личности, которые вы слышали, имена которых, наверное, вам что-то скажут. Например, вы слышали все о Самсоне, Шимшон. Вот он был одним из судей. Пророчество Двора тоже была одной из судей, которая вот, относится, была главой народа в эту эпоху, хотя она не обладала царским титулом. Сам этот период судей характеризуется следующим. Еврейский народ, каждый из колен захватил свою страну, свое место и начал вести какой-то оседлый образ жизни. Народ совершил оплошность, это и преступление, когда они не изгнали всех ханаанцев, которые жили там. Когда оставшиеся народы, в основном это были филистимляне, они чинили страшные бедствия евреям. Они постоянно нападали на евреев, постоянно воевали с евреями. И постоянно у евреев с ними были большие проблемы. И Писание рассказывает, каким образом Всевышний постоянно относился к еврейскому народу той же мерой, которой этот народ вел себя. Если были периоды, когда народ жил, исполняя заповеди, они были жили в миру, филистимляне, у них оказывались свои проблемы, которыми они занимались, было не до евреев, другие народы тоже оставляли в покое. Но когда евреи, они начинали нарушать, то Писание рассказывает, что тогда приходили враги, нападали на них, и были войны, и их было очень-очень много войн. Желающие об этом узнать подробно, я отсылаю книгам, книге Йошуа, книге Шмуэль, книгам судей. Там вот описывается подробно эпоха, события той эпохи. Я хочу продвинуться дальше с тем, чтобы указать именно на какие-то узловые моменты нашей истории. И хочу дойти до появления первых царей. Первым царем в нашем народе был царь по имени Шаул. Он был из колена Бениамина, Бениамин был самый младший сын Якова. Но правда его царство продолжалось недолго. Почему? Потому что Шаул допустил две тяжелейшие оплошности, которые недопустимы для царя. Еврейский царь, помимо того, что он имеет административную функцию, функцию власти, конечно, и он контролирует жизнь, общественную жизнь всего народа, помимо этого у него еще особая еврейская функция, это быть тем человеком, который сплотит народ на служение Всевышнему. То есть у него еще и духовная функция есть. Не только функция, как у всех царей во всех народах, но еще и дополнительное сугубо, присущее именно сугубо еврейскому царю, это сплотить народ и быть примером для народа служению Богу. Именно под главенством царя как бы народ должен был достигнуть вот той вершины, о которой мы говорим, о том обществе оптимальном, о котором мы говорили. И вот две истории, которые привели к тому, что Шаул был впоследствии отвергнут от царства, они были таковы. Когда Шаул он был избран от царства, он именно был избран, он не предлагал сам, и не делали выборов, и не завел силы, а был избран таковым, то это был период, когда филистимляне часто воевали с евреями. И каждая из битв была кровопролитной битвой. И вот, когда он, филистимляне узнали, что евреи, у них есть уже царь, то они тут же решили напасть на Израиль и разгромить Израиль вместе с его царем. И, конечно же, первая задача царя была вывести народ на битву и отстоять народы государства. И было назначено время сражения, место сражения. И в то время духовными руководителями народа были пророки. Как вот судьи и пророки. Пророк Шмуэль. Именно он был тот, который помазал Шауля на царство по слову Бога. И вот накануне дня сражения он сказал Шаулю так. Завтра, когда ты выйдешь народ на сражение, ни в коем случае не переходи в наступление, пока я не приду к тебе, и мы с тобой не принесем мирную жертву Всевышнему. И он сказал, что это сообщает то, как слово, как пророк от имени Бога. Ну, от имени Бога такой приказ надо его выполнить, правильно? Но представьте теперь, в каком положении оказывается царь Шауль. Вот расположился еврейский стан. Напротив него другая сторона поля. Филистимляне. И филистимляне начинают битву. Они подвигаются вперед. Приходит наступление. Армия ждет, чтобы царь тоже повел наступление. Но царь объявляет всем, никто не двигается с места, пока не отдам приказ. А сам ждет, когда придет пророк с тем, чтобы принести жертву и начать наступление. Все уже было готово к жертвоприношению, он ждет пророка, пророк не появляется. Царь в первой битве. В это время в народе начинается ропот. Разве это царь? Посмотрите, филистимляне занимают все более удобное положение. Еще несколько минут они нас разгромят вовсю. Что это за царь? Он не умеет воевать, мы все сейчас погибнем. Эти голоса произносятся все громче и громче. Они доходят до царя. Царь сам первый раз в войне, первый раз возглавляет народ, он не уверен внутренне. Вроде бы логически народ прав, но в то же время есть приказ от пророка, что ему делать. Он в неведении. Он ждет, И тогда уже в народе уже начинаются уже крики, уже во весь голос. Долой такого царя, нам не нужен такой царь, мы сейчас все погибнем, все, не нужно, идемте сами воевать. Начинается уже полная неразбериха. Царь Шаул, увидев, что вот-вот-вот, и на самом деле он видит сам, что с точки зрения военной стратегии битва проиграна, он уже не может больше ждать ни минуты, отдает приказ. И евреи рвутся в наступление. Как только армия выходит в наступление, тут же проявляется пророк. И сказал, ты отступил от слова Бога, ты не подождал меня. Ну как я ждал, почему ты не появился, вот народ. Ты управляешь этим миром, народ управляет этим миром, и Бог управляет этим миром. Я тебе не сказки тебе рассказывал, я тебе не от себя придумал, что это было слово Бога. И Бог этим хотел проверить твое доверие к Нему. Сколько ты полагаешься на Него, сколько ты готов сплотить народ под слово Бога. А он выше человеческого понимания, выше человеческого разумения. То, что мы говорим, Авраам философ, Авраам верующий человек. Да? Вот снова еще пример такого же порядка. И Шауль ему говорит, ты, видимо, недостойный царя. Вторая оплошность, которую совершил царь Шауль, один из самых страшных врагов Израиля во всей истории, это народ Амалек. Народ Амалек, который является потомками Сава, происшедший это Сава, это народ, который, когда евреи пришли через море, когда Амалек услышал, что евреи, с ними происходят чудеса, и весь мир говорит о том, что вот евреи видят Бог, вдруг Амалек выступил, евреи, которые не мешали ему, не хотели завоевывать его территории, ничего против него не имели, и они вышли и воевали с евреями, когда они вышли из Египта, еще рабы, только-только освободившиеся, необычные войны, ничего. И хотя тогда евреи одолели их, но сам факт ненависти, который был проявлен со стороны Амалека, выразил тот корень зла, который они унаследовали от Эсава, который был врагом Иакова, как мы уже сказали, это был их праотец. И Тора приказывает, что когда еврейский народ захватит землю Израиля и поставит царя, то первое, что должен сделать царь, это уничтожить народ Амалека. Это единственный народ, который вот подлежал такому уничтожению. И вот теперь, когда... Кстати, интересно, что пророк сказал Шаулю, не волнуйся, говорит, ты эту битву выиграешь. И так и Шауль выиграл эту битву, когда народ думал, что уже битва проиграна. Но ты царство свое проиграешь. Так оно и было. И вот когда в дальнейшем, после этого, царь Шауль, как и было предназначение царя, это воевать против Амалека, он сплотил народ, повел народ на войну против Амалека, он не выполнил приказ уничтожить Амалек, и хотя это может показаться приказом бесчеловечным, уничтожение целого народа, включая женщин, детей, стариков и всех, но одно дело, когда это люди выдумывают, другое дело, когда это говорит Всевышний. И Шауль просто проявил милосердие там, где нельзя было его проявлять. Мы, люди, не можем быть более милосердными, чем Бог. Если Бог такое приказывает, и у нас не было сомнений, что нам Бог приказал, это не было выдумка людей, это был именно приказ Бога, то там нужно было проявить именно жестокость. И он, Шауль, проявляет милосердие над Амалеком и оставляет живых часть Амалека, включая царя Амалека, Агага. Интересная вещь, что он взял Агага в плен, не убил его, заточил его в тюрьму. На следующий день придет пророк Шауль и узнал, что царь Шауль не исполнил заповедь уничтожения Амалека. Сказал ему, что все, теперь уже слово Бога, ты отвергнут от царства, и царство получит другое, которое более достоин, чем ты. Конечно, на что Шауль начал снова извиняться, просить прощения, но это уже было все. Два раза он нарушил слово Бога, это уже как царь, он уже не имел права больше на царствование. И Пророк Шауль, о котором сказано, что он был милосердным человеком, он никогда никого в жизни не обидел. Можно сказать, мухи никогда не убил. Когда разговор шел о заповеди, он сам пошел и убил этого царя Амалека. Царь Амалек провел в еврейской тюрьме против закона Торы только одну ночь. Но в этой темнице у него была связь с женщиной в эту ночь. Эта женщина забеременеет от него, родит сына. Впоследствии этого сына через 500 лет появится человек по имени Аман, который пожелает уничтожить весь еврейский народ. Вот снова пример, как люди могут судить. Мы люди, мы видим только на короткое протяжение времени историю. Всевышний наблюдает на более длительные сроки. Если он приказал, даже если этот приказ нам кажется непонятным, мы должны его исполнить, даже если мы его не понимаем. Главное, мы должны быть убеждены, что это именно он приказал. Это да. Когда мы уже убеждены в этом, то тогда должны исполнить, даже если мы это не понимаем. И именно тот самый Аман, который задумает последствия уничтожить весь еврейский народ. Почему? Как он появился на свет? Потому что еврейский царь нарушил приказ. Из-за этого появился Аман. То есть любая беда, которая происходит с евреями, кто в этом виноват? Сами евреи. И так говорят не антисемиты, так говорит Тора. Это что важно знать. Второй царь, и вот на этом мы закончим сегодняшнюю беседу. Второй царь, который избирает Всевышний уже на место Шауля, это был царь Давид. Само избрание царя Давида — это великий урок истории. Дело в том, что появление царя Давида на свет, оно было чревато с одной проблемой. Прабабушка царя Давида была женщина по имени Рут, которая была происхождением от народа Муав. Народ Муав, вот помните, Балак, царь Муава, о котором мы говорили в субботу. Именно из этого народа происходит Рут. И Тора запрещает принимать геров от Муава. Моавитяне не имеют права приходить в иудаизм, в гиур. И когда Рут пришла принять иудаизм, ее не хотели принимать. Но пришли мудрецы и сказали, что запрет касается только мужчин. А женщин мужа да принимать. И хотя это было общепринятое мнение, но были отдельные люди, которые сомневались, а вот правильно это или нет, может быть, женщин тоже нельзя принимать. Рут родила Оведа, Овед родил Ишая, Ишай родил Давида. Отцом Давида был Ишай. Про Ишая сказано, что он был одним из четверых самых праведных людей на земном шаре за все времена истории. Что имеется в виду? Что сегодня мы говорили утром, как человеку было сказано, что если ты пустишь от дерева познания добра и зла, то смертью умрешь. Поскольку там согрешил, то он должен умереть на земле. И не только он, но и все его потомки должны пройти через смерть. Невозможно эту смерть обойти. Проблема в том, что люди потом в своей жизни добавляют еще причины, за что не надо умирать. Уже свои личные грехи. Но были четыре человека в истории, которые не умерли за свои грехи, умерли только потому, что они были потомками Адама, который был сказал, что смертью умрешь. Четыре этих человека это были Бениамин, самый младший сын Якова, о котором мы упоминали. Это был Амрам, отец Моше. Это был Ишай, отец Давида. Вот Ишай, о котором мы сейчас говорим. Это был Кил-Ав, это меньше всего известная личность в нашей истории. Кил-Ав, сын Давида. То есть четыре человека умерли только потому, что они были потомками Адама. Они ничего не совершили в этой жизни такого, чтобы добавили от себя причины, за что бы они заслужили смерть. Это были как бы четыре самых правильных человека на земном шаре за всю историю человечества. То есть я хочу отметить, о каком человеке мы сейчас говорим. И вот когда Шауль был отогнан от царства, то Всевышний является пророку Шмуэлю и говорит, что есть у меня достойный человек, который сможет стать достойным царем для еврейского народа, и он живет в доме праведника Ишая в Бетлехеме, это маленький городок недалеко от Иерусалима. Пойди в дом Ишая и помажь его сына на царство. Тогда мазали царя на царство, мазали елей маслом оливковым. Почему? Потому что мы говорили, что душа человека – это свеча. А царь – это тот, кто сплачивает весь народ. Как бы он душа всего народа. Поэтому его мазали на голову этот маслом, который горит самым ярким светом. Из всех масл самым ярким светом горит именно оливковое масло. Потому и свечи зажигаем оливковым маслом. Ханукальные свечи в храме свечи зажигали оливковым маслом. Также и царя тоже мазали именно оливковым маслом. Да. Нет, Биньямин, Амрам, это отец Моше, Ишай и Килав, вот четыре человека. И вот приходит Шауль в дом Ишая с тем, чтобы помазать его сына на царство. И он обращается к Ишаю и говорит: слушай, Ишай, я послан к тебе именем Всевышнего. Приведи своего сына, я должен положить его на царство. Ишай, конечно, удивляется, как мой сын будет царем. Да, это приказ Бога. Приводит Ишай своего старшего сына. И видит, Шауль не верит своим глазам. Какой статный человек, такие праведные глаза. Какой теперь уже достойный царь у еврейского народа. А! И вот он же встает, чтобы побазить его еле, в другой слышит голос Бога. Шмуэль, ты видишь его глазами, я же знаю его сердце, это не он. Как? Это не он? Говорит, значит, это не он. Приведи своего второго сына. Приводит второй сын. О, еще более! Так, конечно же, он, когда есть такой сын. Говорит себе, что это не он тоже. Так привел Ишай своих шестерых сыновей. Одного за другим. И обо всех пророк Шмуэль говорит, это не он, это не он, это не он. Говорит ему Ишай, все, у меня нету больше детей. Как нет? У тебя еще один сын есть. Это не мой сын. Как не твой сын? Вот Давид же! То есть это получает по пророчеству это все. И вдруг Ишай удивляется, Давид его сын. Он не считал Давида своим сыном. Почему? Дело в том, что появлению Давида предшествовала такая история. Поскольку Ишай был потомком Рут Моавитянки, Ишай сам был в сомнении, а был ли гиюр его прабабушки правомочным или нет. На каком-то этапе он решил, что, возможно, он вообще по закону не еврей. Потому что происходит от женщины, которая не имела права пойти к гиюру. И что он сделал? Он взял и развелся со своей женой. Развелся с ней. Как я могу, если я не еврей, как я могу жить с еврейской женщиной? Я не имею права на это. И развелся. В то время еще имели право иметь наложниц. И он же со своей наложницей. Его наложница очень уважала жену Ишая, как женщину, как правильную женщину. Я очень переживал, что праведница, она осталась без мужа. И в одну ночь, вместо того, чтобы лезть с мужем, она запустила жену к мужу, наложница. Таким образом, его жена забеременела от своего бывшего мужа, от Ишая, и зачала Давида. Но когда Ишай узнал, что его жена забеременела, он не знал, что от него. Так же, как в свое время Яков не знал, что он лежал с ней, кто знает эту историю. И когда впоследствии ему жена говорит, что это я от тебя беременна, он не верил. И он считал, что Давид не его сын. Доказательство тому было то, что все, Иса, все дети Ишая, и сам Ишая, и его жена, они все были черноволосые. А Давид был рыжий. Причем рыжий это был цвет Эсава. Эсав тоже был рыжий. И рыжий это символ вспыльчивости. Символ того, что проливает человек кровь. Символ страшного кровожаждия. Именно цвет крови, цвет пылкой крови. Когда увидел это Ишай, так он не считал все время Давида своим сыном. Но когда теперь уже приходит, пророки говорят, что твой сын, куда он должен деться, теперь же все. Пророки говорят, что твой сын, теперь же он никуда деться. Тогда говорит, а Давид, наверное, пас овец в поле. Тогда Ишай посылает за Давидом. Приходит Давид. Когда пророк Шмуэль видит Давида, рыжего Давида, он падает в обморок. Неужели это будет царствовать? Неужели это есть царь? Говорит ему Всевышний, Шмуэль, ты видишь глазами, я же вижу сердце. Ты не знаешь, какое сердце у него есть. Таким образом, царь Давид был помазан на царство. Есть сложная история отношений между царем Шаулем и Давидом. Я сейчас не буду рассказывать подробности этой истории. И не только царь Давид поразил Голиата, но когда Давид стал уже царем, уже после смерти Шауля, вот он тоже выводит первый раз при своем царстве народ на битву. Обратите внимание, какая разница между царем достойным и царем недостойным. Мы видели поступок царя Шауля во время битвы. Посмотрите, каким образом видит себя Давид. Давид накануне битвы получил такой приказ. От того же пророка Шмуэля. Тебе запрещено перейти в наступление, пока ты не услышишь шелест листьев на макушке дерева, под которым будешь стоять. Дорогие друзья, война. Какую нужно поддержать идеальную тишину? Тишину встанешь, чтобы услышать шелест листьев на макушке. А? И вот царь Давид выстроил армию. Снова филистимляне на противоположной стороне поля. Снова они переходят в наступление. Снова начинается ропот. О, вообще-то молодой царь Шауль, так сказать, человек уже возмужал им. Давиду в то время было всего 30 лет. И вот, так сказать, народ человек, как этот царь нас останавливает, надо идти в наступление, что ты делаешь? Давид не мешкал долго. Он тут же выступил перед всей армией и сказал, кто же скажет слово одно, он собственноручно его убьет своим мечом. Видимо, это сказал так убедительно, что ни один после этого не пикнул. И воцарилась мертвая тишина во всем стане. Он сказал, без моего приказа ни одного шага. Рассказывается, что филистимляне были ошеломлены. Как? Они уже приближаются уже настолько плотную к еврейскому стану, и они не двигаются с места, видимо, у них какой-то там засада, какой-то замысел. Кстати, нечто подобное произошло во время судного дня. Известно, что поскольку было нападение внезапное во время судного дня в Израиле, и сирийцы захватили голландские высоты в первые часы войны, потому что почти не было обороны, очень маленькие были, отряды были немалочисленные, все были в отпуске по домам, чтобы поститься в судный день, они перешли через Голан, уже должны были выйти уже к озеру Кеннерет, уже перейти уже это озеро, и они побоялись это сделать, потому что они не верили, что они это побеждают эту войну. Думали, что просто и израильские солдаты заманивают как бы их в тыл, чтобы там уже их уничтожить, они получили приказ вернуться обратно. Они не знали, что это произошло, это был факт. Примерно то же самое произошло с филистимлянами, то есть они подходят буквально вплотную, и еврейские отряды не двигаются. Предание рассказывает, что Давид услышал шелест листьев на макушке дерева, когда филистимляне были от него на расстоянии 4 шага. И тогда он дал приказ, когда перешли и разгромили филистимлян. Пришли на наступление и разгромили филистимлян. Вот это пример. Пример, что такое царь достойный. Какой царь недостойный. И царь Давид это именно тот человек, о котором мы говорим и поем, Давид Мелех Исраэль Хаве Каян, да? Что царь Давид жив. Не в том смысле, как Ленин жив, Авдин, да? А в том смысле, что это человек, который сплотил в единую душу и весь народ. И дал ему эту вот жизнь. Завтра мы начинаем нашу беседу с сына царя Давида, со Шломо. Там же я вам дам раскладку их года рождения, подробные вещи тоже сделаю. Хорошо, сегодня я хотел просто рассказать. Спасибо.